«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Напоминаю, вы слушаете Вести ФМ, смотрите Соловьев Лайф на Ютубе, выходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте лайки. Мы сейчас поговорим о Соединенных Штатах Америки, телеграм-канал Валентин Богданов. Выходите, подписывайтесь, потому что это потрясающе совершенно. То, что делает Валентин, и его репортажи совершенно фантастические. Итак, телеграм-канал Соловьев и телеграм-канал Валентин Богданов. Валентин, ну что, большие радостные новости из США и экспресс-тест. И через пару недель появится вакцина, тот самый октябрьский сюрприз. Хотя, как я читал сообщения ряда врачей, они уже заранее критикуют эту вакцину, считая, что она не будет безопасной. Чистая политика.
Доброе утро, Владимир, у вас утро, у нас, соответственно, вечер. Много ночи, да, было много сегодня новостей, но, наверное, основные новости положительные, они касались даже для Трампа не столько темы коронавируса, сколько дипломатической сделки, которую при посредничестве Соединенных Штатов заключили все-таки между собой Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Израиль. В Белом доме было большое событие, собственно, с этого сегодня начался день. Интересна, конечно, реакция демократов на это событие. Ну, вообще, демократы американские действуют по принципу «все плохо и ничего хорошего Трамп сделать не может». Даже, в общем, весьма умеренный и толковый колумнист «Нью-Йорк Таймс», редкость по нынешним временам, но вот такое встречается, Томас Фридман начинает статью с того, что говорит: не питайте иллюзий, я каждую ночь молюсь, чтобы Трамп потерпел поражение в ноябре, но все-таки он заключил хорошую сделку, помог заключить хорошую сделку. Дальше реакция поразительная от Нэнси Пелоси, спикера Нижней Палаты, которая сказала: да, сделка хорошая, но это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от количества людей, которые умирают от коронавируса. И, в общем, пусть Трамп сегодня радуется, но завтра мы опять вернемся на круги своя. Ну и, наверное, апофеозом вот этого противостояния на теме коронавируса стало такое, ну, очень жесткое выступление. Есть такой человек в американской системе здравоохранения, его фамилия Капуто, он отвечает за связи с общественностью, и в последние дни он начал продвигать такую интересную, ну, наверное, для сторонников Трампа прежде всего теорию, что все эпидемиологи, вообще все врачи, которые занимаются темой коронавируса, это чуть ли не врачи-убийцы, которые работают против Трампа, которые работают для того лишь, чтобы коронавирус подольше оставался непобежденным, помогают таким образом демократам. Ну и вот если они так будут дальше делать, то действительно Трамп проиграет на этой теме. Но сегодня у Трампа был на эту тему очень интересный разговор на таунхолле. Такое собрание было в Филадельфии, там собрали разных избирателей, но они задавали Трампу вопросы, прямо сидя в зале. Но вот конкретно один из вопросов опять касался любимой темы демократов последних дней, которая возникла из одного из интервью, которое Трамп еще в феврале дал журналисту Бобу Вудварду, о том, что якобы Трамп, осознавая опасность коронавируса, специально скрывал это. Трамп на разные лады уже отшучивался и серьезно на эту тему говорил, даже в какой-то момент сравнивал себя с Черчиллем, который, это полная историческая, конечно, неправда, но по версии Трампа, во время бомбардировок Лондона якобы вот поднимался чуть ли не на крыше Лондона и там делал свои обращения. Но умные люди сказали, его поправили, сказали, что не было такого, конечно. В общем, Трамп говорит, что он делал это все для того, чтобы избежать паники. Но, в общем, сегодня он вновь ответил одному разгневанному мужчине, который сказал, что вот у меня диабет, а вы меня вообще бросили с этим коронавирусом, получается, что под автобус, как он выразился. Но Трамп сказал, что ничего он специально не делал. И да, действительно, в какой-то момент он действовал так, чтобы избежать паники. Ну и, конечно, интересное заявление по поводу торговой сделки с Китаем. Трамп сказал, что он, конечно, бы, наверное, не стал заключать торговую сделку в том виде, в котором она сейчас существует, если бы если бы осознавал ту опасность, которую коронавирус принесет Соединенным Штатам. Ну и продолжил называть, конечно, коронавирус китайским. Ну, в общем, на разные лады противоборствующие стороны, разные штабы республиканцев и демократов, в общем, продвигает каждый свою идею. Очевидно, что коронавирус, несмотря на то, что общая динамика вообще количества погибших от коронавируса, количество заболевших, она очевидно замедляется, но в каком-то смысле демократам действительно выгодно, чтобы эта тема все время присутствовала в информационной повестке. Но опять же, до курьезов доходит. Я вернусь к тому, с чего мы начали, по поводу подписания соглашения Авраама, как их назвали, о установлении мирных отношений между арабскими странами и Израилем. Так вот, в одном из репортажей, в другом репортаже CNN дошли до того, что сказали, что вот плохо, что сидящие вот в гостиной Белого дома и подписывающие документы, там Нетаньяху и министры иностранных дел Арабских Эмиратов и Бахрейна, а также Трамп, плохо, что они не носят маски, плохо, что люди, которые собрались в саду Белого дома без масок. Ну, в общем, это называется лыко в строку, да, вот на каждую тему такой Карфаген должен быть разрушен. Коронавирус должен быть упомянут.
А может быть, у них у всех уже русская вакцина?
Это хороший вброс, согласись.
Хороший вброс.
Это прекрасный вброс, да. Но, как мы помним, даже в свое время, какую вызвала панику история с небольшим, в общем, количеством аппаратов искусственной вентиляции легких, когда Руслан наш прилетал, это все привозил, какая здесь была истерика. Понятно, какая здесь будет истерика по поводу нашей вакцины. Ну и как мы как-то с вами тоже обсуждали в одной из передач, понятно, что Россия в данном случае конкурент американской фармацевтической промышленности, и, в общем, для которой, конечно, это способ заработать на этом конкурентном рынке, тем более,
кстати,
что объемы
равны всему земному шару. Кстати, вчера Андрей Медведев сделал себе прививку, вакцину.
Ну, это и хороший шаг, один. Я думаю, что до нас пока не добралось. У меня, к сожалению, не было технической возможности. Смог,
Чуть
когда
рано.
Был в России, только сдал тест на коронавирус. К счастью, не нашли у меня.
А какая у тебя группа крови?
Ну, по-моему, вторая.
Но опасненькая плохо. Группа. Ну, не плохо, да? Или хорошо, это как бы данность, но в группе риска считается вторая, хотя с твоей прекрасной физической формой, так что...
Слушай, мы в группе риска здесь всю весну провели, да. Когда снимали в этих очередях несчастных людей.
Потрясающие репортажи, конечно, такие душераздирающие. Это великолепная журналистская работа. То есть точно заслуживает всех высочайших журналистских наград.
Но при этом, что касается, в общем...
Да, при этом вообще атмосферка-то такая пугающая. Меня пугают разговоры о грядущей гражданской войне. Вот ты как раз говорил о чиновнике из Министерства здравоохранения, который впрямую сказал, что надо закупать патроны, что будут убивать, что демократы не признают. Это уже такая истерия становится или за этим есть реальное обоснование?
Ну, об этом так или иначе думают все, тем более, что стороны, опять же, периодически делают очень тревожные заявления, ну, о том, что, например, кто-то там не будет признавать результатов выборов, да, или Трамп тут, выступая в Неваде, недавно сказал, что на второй срок-то он пойдет, но заслуживает и третьего срока, потому что первый срок ему не дали нормально работать. Понятно, что в этой атмосфере все боятся какого-то гражданского противостояния, но есть и конкретные очаги, в общем, постоянного такого перманентного неспокойствия в Соединенных Штатах. В этом смысле мой любимый город Чикаго, я за ним пристально слежу вообще за тем, что там происходит, он превращается в такой полигон криминала американского в последнее время. И все больше это напоминает наши такие 90-е, причем, может быть, даже в каком-то усиленном формате. Ну, например, последний тренд, вот буквально последние недели в Чикаго, это попытки вооруженного угона автомобилей. То есть... среди бела дня кто-то садится в свою машину, подъезжают ребята, ну вот несколько раз на камерах, ну, видеонаблюдения попадался джип Чероки черный, тоже такой, да, привет из 90-х. И выбегали крепкие ребята, которые отбирали просто автомобиль там, у женщин с детьми, у каких-то людей, вышедших из магазина, уезжали на этой машине. Дальше с этой машиной происходит, ну, разное. На ней могут совершаться какие-то другие преступления, либо просто устроить какие-то криминальные, полукриминальные забавы, потом сжечь. В общем, вот это сейчас происходит. При этом мы наблюдаем, я тоже в своем канале писал.
Валентин, а мне кажется, ли у вас на боковой шум, как будто машины гудят?
Да, это вполне возможно, потому что в Нью-Йорке очень часто всякие специальные службы у нас здесь ездят. У нас здесь больница недалеко. Ну, в общем, может быть, какие-то скорые ездят. Такое, это на самом деле интересная американская традиция. Даже ночью, даже по пустым дорогам ездить с полными мигалками. Для чего? Для того, чтобы налогоплательщики видели, что вот они не зря делают свою работу, да. Все эти, их деньги отрабатывают. Даже если никто не мешает, она будет ехать на этой скорой. Так вот, возвращаясь, собственно говоря, к происходящему в Чикаго, замечательный фильм есть такой, кому интересно вообще, что там происходит, рекомендую к просмотру, называется он «Чирак», но здесь обыгрывается название «Чикаго и Ирак», 2015 года фильм, еще до, конечно, всех этих событий, БЛМ и так далее, ну, где говорится о такой криминальной подноготной этого города. Ну и вот то, что сейчас там происходит, это уже даже не Чирак, это просто Ирак, потому что за какие-то выходные одни там 53 человека получают огнестрельные ранения, счет убитым идет на десятки уже. В общем, да, конечно, в этой связи у многих людей могут возникнуть прогнозы относительно того, а что будет в стране, если возникнет, например, вакуум власти. Да, он наступит в ноябре, когда... А он может наступить, и этому вполне есть, в общем, политтехнологическое обоснование. Если голосовать в демократических штатах будут по почте, соответственно, результаты придут позже. Трамп будет ориентироваться на результаты в республиканских штатах или в колеблющихся штатах. Там результаты придут раньше, он объявит себя президентом, демократы не согласятся. Ну вот, пожалуйста, предпосылки к тому, что мы там называем Майданом, не Майданом, как угодно
можно после того, это называть. Ну а после того, как Гвайдо, Тихановская, то есть страны смогут выбирать по собственному выбору, кого считать президентом США?
Ну прецедент же есть. Просто никого... Да, ну здесь-то никого не будут считать. Здесь что делать? Здесь просто возникнет вакуум власти. Здесь же нет американского посольства в США, да, которое скажет, вот это президент, а вот это не президент. А весь мир будет с замиранием следить.
А как так случилось, что полковник Трамп таким диким образом прокололся? Вот я показываю людям плакат, ну это не плакат, это был ролик «Поддержите наших военнослужащих», «Support our troops». И он оплачен компанией Трампа, сделал Америку снова великой. Все бы ничего, но, как заметили глазастые, это было с 8 по 12 сентября на территории США, демонстрировался ролик. В небе-то там российские истребители
МиГ-29. Да, ну это, конечно, конспирология. Я где-то другое видел объяснение, что девочка-дизайнер, она и в Вашингтоне тоже работает. Мы видели у нас этих девочек-дизайнеров, которые рисуют такой бред. Но интересно все равно, то есть можно развивать эту историю и в контексте того, что американцы покидают Ближний Восток, там же такой ближневосточный, в общем, пейзаж. То есть, может быть, это такое зашифрованное послание, кто идет им на смену, свято место пусто не бывает. Тема интересная. Ну, русское вмешательство, любимая тема демократов вместе с коронавирусом. Я думаю, что это будут не раз вспоминать. На прошлой неделе мы слышали уже и о каком-то очередном подобном вбросе, когда говорилось о том, что компания, аффилированная с Microsoft, которая оказывает консалтинговые услуги в сфере IT демократам, она, в общем, на протяжении какого-то времени подвергалась атакам. Но опять это же все без каких-то, в общем-то, без приведения доказательств. Даже раньше они какие-то придумывали хотя бы названия, там Fancy Bear были, помните, да, вот да, эти названия, да, да. Хакерским группировкам, какие-то люди, персоны. Сейчас вообще никто, даже санкции вводили против каких-то там сотрудников ГРУ, сейчас про это уже вообще никто не говорит. Просто вот было и поверьте, пожалуйста, нам на слово. Ну, такой стиль.
На слово тяжело верить. Как тема Навального в Америке раскручивается?
Ну, тема Навального в Америке вчера активно, в общем, все мы прочитали же эту утреннюю статью «Нью-Йорк Таймс». И все мы видели эту фотографию. Там же была, по-моему, фотография. А, нет, он потом в Инстаграме публиковал в палате. Ну, тема Навального. Сейчас Америка, она, конечно, существует где-то на периферии, как все остальные темы. Но понятно, что вот за 50, там, меньше уже, по-моему, 45 дней до выборов, конечно, американцам ни до кого, да. И в этом смысле, если там, интересно, да, если белорусская оппозиция или там поляки рассчитывают сильно на медийную поддержку со стороны Соединенных Штатов и вообще в американских СМИ, будь то демократические, будь то республиканские, не лучший момент они для этого выбрали, потому что в ближайшие месяца 2-3, я думаю, что, конечно, это не скажешь там о дипломатах, Помпео работает, Госдеп работает, и все там, наверное, спецслужбы работают, но в публичном поле, в публичное поле затащить вот эти все чуждые американские темы очень будет непросто.
Меня поэтому удивило, что пошла эта тема с дипломатическим успехом, потому что, ну, реально это интересует крайне небольшое число американцев. То есть, да, это во многом интересует тех, которые являются спонсорами разнообразных партий, но отнюдь необычных американцев. Что Трамп предлагает за 50 дней для американцев? Вот этот супербыстрый тест от Abbott Lab на коронавирус и вакцину? Чем он хочет победить?
Ну, тестом не удивишь. Тестом не удивишь. Тесты уже делают. И Трамп хочет, скорее всего, конечно, он хочет показать какие-то успехи в экономике. Ну, хотя бы добиться несколько-недельного роста. Ну, это мне трудно трактовать, да, я не пресс-секретарь, и я там не нахожусь внутри. Но очевидно, что они, конечно, будут продвигать тему восстановления Америки. Если изначально эта кампания по переизбранию должна была проходить под слоганом «Keep America Great», то есть «Сохраним Америку великой», то сейчас, ну, может быть, имеет какой-то смысл вернуться даже к старому слогану «Сделаем Америку снова великой». Что Трампу нужно? Трампу нужно вернуть страну хотя бы на те рельсы, по которым она катилась, по которым она вкатилась в март, с которого, в общем, началась коронавирусная катастрофа. Начался коронавирус, начался коронакризис, началась безработица и так далее. Трампу нужно показать устойчивость тенденций по тому, как оживает американская экономика, как открывается страна, как страна возвращается к привычной жизни.
Спасибо
Поэтому
большое.
Поэтому он будет этим заниматься. Да,
вы слышали спасибо. Валентина Богданова, телеграм-канал «Валентин Богданов», самый главный человек этого ГТРК в Америке и, бесспорно, выдающийся российский журналист, злая судьба которого закинула в Америку. Я думаю, что Валентин еще напишет гигантскую книгу о том, как Америка прошла через коронавирус. Мало кто знает это лучше, чем он. Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. Ставьте лайки.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Как у вас настроение? Что хорошего? Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютьюбе. Ну что ж, давайте продолжим наши беседы. Итак, выводите нашего гостя. А наш гость — человек, который вчера просто разорвал эфир тем, что не пленился, внимательно рассмотрел, что происходит в Третьяковке, сделал на эту тему сильную передачу. Так что Борис Якименко в нашем эфире. Подписывайтесь, телеграм-канал Якименко. Кстати, параллельно с этим еще одна возникла история. И здесь я хочу отдать должное руководителю Чечни Рамзану Кадырову. Потому что, как вы знаете, у многих вызвало совершенно дикую реакцию, когда вдруг выяснилось, что кто-то, называющий себя, порочащий имя Нохчи, то есть люди Ноя, народ Ноя, так себя называют чеченцы, попытался осквернить воды православного источника в Калининграде. Вот что на эту тему написал Рамзан Ахатович. В СМИ и в социальных сетях активно обсуждается видеоролик с участием группы молодых людей, которые, как сообщается, чистят обувь водой из православного источника в Калининграде. Это событие не может оставить равнодушными никого из верующих. Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности участников инцидента. Но мне всегда неприятно читать, как СМИ и благосфера сразу передают такому событию национальный колорит. Парней сразу же назвали чеченцами, такой посыл прошел волной по всем лентам новостей. В итоге, как выявила инициированная мной проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения. Считаю, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности по элементарной причине, что действует он не в рамках интересов народа. Это просто отдельно взятая личность. Понятно, человек может совершить поступок по глупости, но в ином случае он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренные законом наказание. Сразу же его нашли, сразу же он приносит свои извинения, сразу же тональность сменилась. Так что здесь надо дать должное. Вот здесь наводят порядок быстро. Ну, скажем так, в Третьяковке такого не наблюдается. Там никто порядок быстро пока не навел. Борис, доброе утро.
Доброе утро, Владимир.
Весь внимание.
Владимир, вы знаете, я вот сейчас как раз внимательно слушал то, что передо мной был гость из Нью-Йорка, который выступал. Да, и он сказал там такую очень, на мой взгляд, важную фразу о том, что похоже, что люди хотят войны. И вот вы знаете, меня такое ощущение не оставляет уже на протяжении довольно долгого времени, что мир прошел какую-то точку невозврата, за которой возникло желание войны как средство, решающего все вообще проблемы, а самое главное, ускоряющего социально-экономическое развитие и списывающего все проблемы. Такое бывает. Очевидно, это связано с тем, что вымерло поколение, уже ушло с исторической сцены, которое знало, что такое война, и боялось этого. Вы хорошо помните, что нам в детстве всем старые люди говорили, лишь бы войны не было, все что угодно, но только бы не война. Сейчас никто уже этого не говорит, наоборот, возникает вот это желание, а почему бы, значит, вот как-нибудь так бы не врезать? Поэтому перестали стесняться. Когда Трамп спокойно совершенно, вот я читаю, вчера он рассуждает, мы вообще-то думали убить Асада, вот, но потом что-то я решил, что не надо. Это говорится совершенно открыто, просто вот, вот я сижу и думаю, наверное, надо его укокошить. И об этом, и все это льется в эфир. То есть это значит, что дипломатии больше нет, не случайно. Лавров говорит, я туда больше не поеду, я больше ничего обсуждать не буду, потому что это не имеет смысла. Когда вместо дипломатии вот это, да, хватит критиковать наше заключение по Навальному. То есть, понимаете, вот эта вся ахинея, она нарастает. И возникает ощущение, что другого способа, кроме как навести порядок, кроме как просто взять автомат и, что называется, от живота веером всех этих гадов, уже, по-моему, вот просто не остается. Не говоря уже о том, что давайте с другой стороны посмотрим. Вот эти трансгендеры, вот эти вот все ЛГБТ-сообщества, то есть вот эти слюнтяи, где непонятно, где мужчина, где женщина, но все это такое женственное, мягкое, непонятно какое, возбуждает в огромном количестве людей желание силы, увидеть рядом с собой силу. Поэтому, кстати, такой культ вот этой военной формы, сапог, значит, вот маскулинности какой-то. И в результате все вместе вот это сходится вот в такие, в ощущение, что, в принципе, война – это не страшно. Как Мао Цзэдун, помните, в свое время говорил, ну, подохнет 200 миллионов, но остальные-то нормально будут жить. Вот мне кажется, что не прошли ли мы какую-то точку невозврата в этом отношении.
Мы
Я как-то
прошли.
Очень боюсь этого.
Но человечество прошло с того момента, когда Каин убил Авеля. То есть, в принципе, никогда не было никакой точки невозврата. То есть всегда была короткая передышка перед войнами, которая в данном случае стала региональной. То есть войны шли постоянно, но не было большой мировой войны, и поэтому это стало восприниматься странами, которых это не касалось, как передышка. Но поговорить сейчас с народами Ирана, Ирака, Афганистана, Ливии, ну как, Иран с Ираком, 7 лет кровопролитной войны. Да, они же там долго...
Да.
Воевали. Ну,
да,
то есть, если сейчас поговорить, то они вообще не поймут, о чем мы разговариваем. В том плане, что у них-то война постоянно. Американцы так легко рассуждают о смертях, потому что к ним смерть целенаправленно и жестко пришла 19 лет назад, там, когда башни-близнецы. А после этого, да, приходили гробы, но они оттуда, не на своей же территории, что-то такое страшное происходило. Поэтому и рассуждение.
И плюс, да, я согласен, что они во многом задают этот тренд.
Конечно.
Но слишком уж какие-то двойные. Прямо, понимаете, ну, если раньше это хотя бы чем-то камуфлировалось, то сейчас даже никакого камуфляжа уже нет. То есть просто, опять же, снят какой-то вот последний запрет, когда совершенно честно руководитель страны может сказать, мы думали его убить, но пока вот его,
Борис,
не убили.
Но они всегда это, были, а это же... Это же всего лишь вопрос, что теперь СМИ это стали показывать. Но в этом нет ничего чрезвычайного. То есть они такими были в 20-е годы прошлого века, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е. Какое количество ликвидаций они проводили по всему миру выдающихся политических деятелей. Для них это не нечто странное. Это они для всего окружающего сейчас через Помпео говорят, боже мой, как они посмели, Навальный, список Навального. Против Америки нет никакого смысла никакие списки вводить. Количество фамилий слишком велико будет, не поместится.
Ну, это да. Это да, я согласен. Но все-таки раньше, давайте честно, это хоть как-то камуфлировалось там борьбой за демократию, там еще чем-то. Была хотя бы сверхдержава вторая, которая им серьезно противостояла. Сегодня, да, и сегодня мы все-таки... Я думаю, что во многом с этим связано то, что мы тоже наблюдаем, то есть обострение этого противостояния. Но сейчас даже до оправдания никто не опускается. Просто вот я хочу, и все, и не спрашивайте меня, почему я этого хочу. То есть мне кажется, что это такая тенденция опасная. И, кстати, вот эта вот история с Третьяковкой, она тоже в этом ряду, что люди перестали понимать, кого следует восхвалять и кого нет. А вот он воюет, он борется, в отличие от нас, которые лежат на диване. И какая разница, кто там и что, вот он мужественный, он герой. Все, то есть вот эти вот все, что называется, точки сместились настолько, что в принципе все равно. Другое дело, что, конечно, здесь есть элемент провокации и все прочее. Мы же понимаем, что российских солдат, ну, не хочется рисовать. Никто же об этом не будет писать. И скандала на этом не сделаешь. И подонок Гельман тебя не поддержит. И те, кто до сих пор его поддерживает у нас там во власти, они тебе денег не дадут. Поэтому, конечно, мы понимаем, с чем это связано. Но мне кажется, это явление одного порядка. Причем вот те процессы, которые у нас идут, а я считаю, что они все из одного ряда, и история с Навальным, и с Серебренниковым, и вот эти ваххабиты, это какое-то вот ощущение возврата в очень нехорошие времена, почему-то это стало можно.
А почему тебя это удивляет? Я, знаешь, человек простой, меня всегда интересуют пути. Вот как это получилось? Ну, например, вот в какой момент вдруг эти полотна оказались в Третьяковке? Кто попросил? Спонсоры? А какие, фамилии спонсоров?
Совершенно верно.
Или, например, я смотрю, кто сейчас подписал письмо российской интеллигенции в поддержку белорусского народа, как они говорят, ну, де-факто Тихановской. С осуждением жестокости режима Лукашенко. И когда я там вижу фамилию уважаемой госпожи Диченко, то у меня наступает когнитивный диссонанс. Когда я вижу там фамилию госпожи Ахеджаковой, еще ряда людей, в том числе и моих когда-то знакомых, то я хочу сказать, ребят, а когда в 93-м году танки расстреливали Белый дом по приказу Ельцина, вы же были на стороне тех, кто расстреливал Белый дом. Когда Диченко забыла, что ее отец отдал приказ расстрелять Белый дом. Она забыла, что ее отец отдал приказ начать Первую Чеченскую войну. Она хоть раз осудила эти явления, но теперь она что-то говорит о жестокости Лукашенко. Ну, очнитесь. Вся либеральная интеллигенция, которая кричала, что надо давить красно-коричневую чуму, засевшую в Белом доме в 93-м году, аплодировавшая расстрелу Белого дома. Теперь они возмущаются Лукашенко. Ну, охренеть. Прости, Борис. Так, у нас, кажется, связь исчезла, потому что... Да, перенабираем. Видите, от моего напора даже что-то случилось. Ну просто поймите, Лукашенко танки на улице не выводил еще. Да, он выводил специальные машины, но из них пока еще не стреляли. Только водой, и то не под большим давлением. Так, мы продолжаем пытаться вот связаться. Впервые слышу о Третьяковке. Что там случилось? Ну, странно, что там случилось. Требуется отдельно разбираться. Там появились картины слишком провокативного содержания, которые откровенно воспевают террористов. Ну, по крайней мере, как считают очень и очень многие. Да, Борис, слушайте.
Так, вроде бы я вас слышу. Да, теперь нормально. Есть, да. Да, так вот, о чем вы говорили, как раз вот то, что касается расстрела и Белого дома и все такое прочее. Вы знаете, вот они давно уже живут, ну, знаете, повторяя какие-то образцы, которые существовали там в 70-е, 60-е годы, не понимая, что они уже не Сахаров, не Лариса Богораз, не вот эти все люди, которые действительно понимали, на что они идут, когда они выступали. То есть я понимаю, что вот у них есть такое рудиментарное ощущение, что надо за кого-то вцепаться, надо выступать. У Ахеджака это хорошо видно. Но у нее нет понимания, за кого действительно надо вступаться и выступать. Не говоря уже о том, что все-таки я считаю, что если задача тех же протестующих или там кого угодно, какого-нибудь там Серебренникова, которого они защищают, или Ходорковского, за которого они все письма писали, если и задача этих людей действительно исправить мир, будем так глобально говорить, действительно заботиться о ближнем своем, то вот это надо защищать. Не свое право выступать надо защищать. Вот это право где-то там орать на улицах, оно дорогого не стоит. Дорогого стоит вот это сострадание своему ближнему и желание сделать все возможное, чтобы эта ситуация изменилась. Но они вот этого не понимают. То есть это такая оболочка, знаете, внутренности давно нет, но обертка от конфеты еще пока яркая. И поэтому получается, что вот то, что мы видим, все это как-то чудовищно выглядит. Эти люди позорятся, причем уже в очень преклонном возрасте, портят себе биографию. Потому что я когда вспоминаю, ну давайте честно, я с большим уважением отношусь к Рязанову, к нашему великому режиссеру. Но то, что с ним происходило последние годы, это просто порча биографии. Просто вот под откос. Все, что он делал, и все эти фильмы, и вся эта гражданская позиция. Вот мне кажется, что они сейчас очень активно заняты собственным самоуничтожением. Чем они освобождают поляну для всех остальных? То есть они показывают, все, интеллигенции больше нет. Вот этой прослойки, которая сострадала другим, уникальной российской, ее больше нет. Значит, приходите на наше место, кто хотите. И вот это очень печальное следствие. Вот такая топорная неразборчивость. Помните, что Акуджава незадолго до смерти Пробасаева сказал?
Нет.
Памятник поставят ему рано или поздно в России. Угу. Это было сразу после Буденновска. Да. Я думаю, что ему рано или поздно в России поставят памятник. Он смог остановить бой. Это вот он сказал. После чего он просто перестал для меня существовать.
Ну, в общем, да. Фраска поэтому... такая, вежливо говоря, омерзительная.
Все. И вот это вот все, что осталось от него для меня. Поэтому мне кажется, что то, что сейчас происходит, это тоже результат вот этого тотального распада, понимания вообще, за что нужно бороться, за что нет, что следует делать, а что делать не следует. Причем вот недавно как раз мне попались воспоминания Константина Коровина, художника знаменитого, который вспоминает события 17-го года. Он очень точно пишет, что меня поразило во всем этом бунтарстве желание стать как начальник. То есть вот эта вот борьба за то, не за свободу, не за своего ближнего, а за то, чтобы урвать то, что есть у тех, с кем мы боремся. Вот и все. Когда он пишет, я спросил одного солдата, значит, что тебе больше всего на свете хочется в разгар этих событий, он сказал, золотые часы. Все. Вот, собственно говоря, вот она цель любой революции, любого переворота. Золотые часы, шмотки, значит, как это мы видим сейчас в Америке. Чужую машину. Вот ради чего это все делается. Как только это все получено, они сразу становятся готовы принять любую власть, любое начальство. Только не отбирайте это у нас назад, ради бога.
Забавно.
Поэтому мне кажется, что вот это проблема.
Такой Шура Балаганов. Сколько вам надо для счастья, да?
Да, для счастья. Все. И все. Дайте и делайте, что хотите. Между прочим, мы же с вами знаем, борьба нашей оппозиции с нашей властью — это борьба за бюджет. Они всегда посылают сигналы власти: да возьмите вы нас на бюджет. Посмотрите, конечно, на эту Баронову, на эту Винокурову, которые присосались теперь к бюджету, и сразу у них все стало хорошо. И все остальные сегодня, и Яшины, и Кашины, все своими пасквилями, они говорят об одном: заметьте нас, наконец, ну дайте вы нам денег, мы перестанем. Ну трудно вам, что ли? Вот же о чем идет речь. А ни о каких, ни об идеалах, ни о смысле, ни о целях, ни о чем-то таком. Да это просто, это милостыня, это просьба о милостыне, это вечно протянутая рука.
Это вечно протянутая рука, только сжатая в кулак, потому что она грозит. То есть они, по большому счету, же себя позиционируют как ланцнехты. И мы видим с тобой, как многие люди, которых мы знаем много-много лет, которые торговали своими убеждениями, уверенно считая, что это не убеждение, а их умение представлять убеждения. Меня, правда, удивляет, когда сейчас их оптом, знаешь, скупают на бюджетные деньги, и думаешь, неужели вы не понимаете, что мы все это проходили, когда в 2011 году они все предали? И они предадут еще раз.
Да. Так вот о чем и речь. Не говоря уже о том, что ланцкнехты, о которых вы говорите, они же выступали от имени какого-то социального слоя, от имени какой-то группы. Они понимали, кто за ними стоит. Кого представляют социальный вот эти люди? Слой? Кто за ними стоит?
Это тип мышления.
Кто за ними стоит?
Это тип мышления.
Да.
Это легкость в мыслях чрезвычайная. Это такая абсолютная
необыкновенная,
такая абсолютная хлестаковщина. Ну, яркие воплощения этого Красовский. Ну, вот реально, это абсолютное.
Да, да, это
такое воплощение, да. Но которое с радостью будет дружить со всеми, если от них пахнет деньгами.
Конечно. То есть и сидеть на бюджете, хвастаться этим бюджетом. Причем он же пошел по оригинальному пути, там все просто там за что-то борются, а он гомосек. И борется не просто как обычный человек, а как гомосек. Это важно, потому что вот этот гомосексуализм — это как щит у дикаря, знаете, чуть что, а меня трогать нельзя, я меньшинство. Вы что, гомофоб? Вы что, со мной что-то собираетесь такое делать? То есть очень так удобно, вот такая вещь. У них у многих, кстати, кто-то писатель, а кто-то музыкант. Чуть что, вы что, писателя бить собираетесь? Чуть что, вы что, художника трогаете? Вот сейчас тронь вот этого подонка, который там что-то малюет на стенах в Третьяковке. Все закричат: художник всегда прав. Не трожьте художника, это совесть нации. Тоже у них, знаете, в голове в этот момент Репин, там Куин же.
А Караваджо об этом не знал. Вот Караваджо некогда было,
как
ему пришлось ответить за свои преступления.
А уж и Сервантесу, не читал, и... Да. Да, о чем и речь, понимаете? Поэтому у них всегда вот это наготове. Кого вы трогаете? И тут же вам предъявят вот это все. Хотя вы же в данном случае не гомосека в чем-то обвиняете, и не художника, который вовсе не художник, предъявляете вполне конкретные требования. Они мимикрировать умеют профессионально. Вот это они научились. Вот это они действительно... Это их не подводит никогда, вот это умение.
Это умение не подводит никогда. Это умение тонко чувствовать, где кажутся деньги. Да, но вообще это забавная такая позиция. Да? Раньше были поставщики его императорского двора. А теперь это разбилось, что собственную сексуальную ориентацию представляют чуть ли не как достоинство, поднимают на щит, а еще и предлагают как товар. Удивительное дело.
Ну, у Суркова в свое время была блестящая фраза, сказанная в одной частной компании, что если где-нибудь поставить кассу, на нее тут же сбежится оппозиция. Вот мне кажется, что это
Я думаю, точное выражение. Знал, о чем говорил. Большая проблема, что он это забыл в момент общения с этой самой оппозицией. Что точно так же они разбегаются, когда в воздухе чем-то начинает пахнуть. Вы слышали и видели Бориса Якименко, телеграм-канал Якименко. Телеграм-канал Соловьев. Подписывайтесь, ставьте лайки. Соловьев Лайв на Ютьюбе. Нам надо, чтобы вас стало миллион как можно быстрее. Пока вас 370 с небольшим тысяч. Дорогу осилит идущий.
Полный контакт.